1253 год. Выехав из Новогорода, Александр оставил там сына своего Василия, который счастливо отразил литовцев. Псков, внезапно осажденный ливонскими рыцарями, защищался мужественно. Неприятель отступил, сведав, что идут новгородцы, а россияне и карелы, опустошив часть Ливонии, в окрестностях Наровы разбили немцев, таким образом наказанных за нарушение мира и принужденных согласиться на все требования победителей. 1255 год. Между тем, как великий князь радовался успехам оружия новгородского, он был изумлен нечаянным известием, что сын его, Василий, с бесчестием изгнан оттуда и приехал в Торжок. За год до сего времени брат Невского Ярослав, княжев в Твери, по каким-то неудовольствиям выехал оттуда с боярами, сделался князем псковским и разными хитростями преклонил к себе новгородцев. Они стали жаловаться на Василия, хотели послать архиепископа с челобитием к Александру и вдруг, забыв благодеяние Невского героя, объявили Ярослава своим правителем. Великий князь, огорченный поступком брата и народа, ему любезного, вооружился в надежде смирить их без кровопролития. Ярослав, не посмев обнажить меча, скрылся. Но граждане, призывая имя Богоматери, клялись навече умереть друг за друга и стали полками на улицах. Впрочем, не все действовали единодушно. Многие бояре думали единственно о личных выгодах. Они желали торговаться с великим князем, чтобы предать ему народ. В числе их был некто Михалка, гражданин властолюбивый, который, лаская посадника Ананию, тайно намеревался заступить его место и бежал в Георгиевский монастырь, велев собраться там своим многочисленным единомышленникам. Граждане устремились за ним в погоню, кричали: «Он изменник, убьем злодея!» Но посадник, не зная Михалкова умыслу, спас его мнимого друга и говорил им с твердостью: «Убейте прежде меня самого!» В благодарность за такую услугу Михалка, встретив Александра, описал ему Ананию как первого мятежника. И посол великого князя, приехав в Новгород, объявил жителям навече, чтобы они выдали ему посадника, или разгневанный государь будет их неприятелем. Народ отправил к Александру далмата архиепископа и Клима Тысячского. «Новгород любит тебя и не хочет противиться своему законному князю», говорили ему сии послы. «Иди к нам с Богом, но без гнева, и не слушайся наших изменников. Анания есть добрый гражданин». Александр, отвергнув все их убеждения, требовал головы посадника. В подобных случаях новгородцы стыдились казаться малодушными. «Нет», — говорил народ, — «если князь верит новгородским клятвопреступникам более, нежели Новгороду, то Бог и святая София не оставят нас. Не виним Александра, но будем тверды». Они три дня стояли вооруженные. Наконец князь велел объявить им, что он удовольствуется сменою посадника. Тогда Анания с радостью отказался от своего верховного сана, а коварный Михалка принял начальство. Александр вступил в Новгород, дав слово не стеснять прав народных, и с честью возвратился в столицу Владимирскую. 1256 год. Скоро шведы, финны и немцы явились на берегах Наровы и заложили там город. Встревоженные новгородцы послали гонцов к Александру и в свои области для собирания людей ратных. Хотя опасность миновалась, ибо шведы ушли, не достроив крепости, но великий князь, немедленно прибыв в Новгород с митрополитом Кириллом, велел полкам изготовиться к важному предприятию, не сказывая ничего более. Только у Копорья, где митрополит дал Невскому благословение на путь, сведали воины, что они идут в Финляндию. Устрашенные дальним зимним походом, многие новгородцы возвратились домой. Прочие сносили терпеливо ужасные вьюги и метели. Погибло множество людей, однако ж россияне достигли своей цели, то есть опустошили знатную часть Финляндии, где, по сказанию шведских историков, некоторые жители держали нашу сторону, недовольные правлением шведов и насильственными их поступками. Поручив Новгород сыну своему Василию, Александр долженствовал снова ехать в Орду, где произошла тогда великая перемена. Батый умер, сын его, вероятно, Сартак, хотел господствовать над татарами, но был жертвою властолюбивого дяди именем Берки, который, умертвив племянника, согласно с волею великого хана, объявил себя преемником Батыевым и вверил дела российские своему наместнику Уловчию. 1257 год. Сей вельможа принимал наших князей и дары их. К нему явился Александр с Борисом Васильковичем и братом Андреем, ибо сей последний уже возвратился тогда в отечество и жил в Суздале. Вероятно, что они, сведав намерение татар обложить Северную Россию, подобно Киевскому и Черниговскому княжению, определенную данью по числу людей, желали отвратить сию тягость, но тщетно. Вслед за ними приехали чиновники татарские в область Суздальскую, Рязанскую, Муромскую, сочли жителей и поставили над ними десятников, сотников, темников для собрания налогов, увольняя от всей общей дани только церковников и монахов. Хитрость, достойное замечание. Моголы, вступив в наше отечество, с равной свирепостью лили кровь и мирян, и духовных, ибо не думали жить близ его пределов. И, страшась оставить за собою многочисленных врагов, хотели мимоходом истребить всех людей. Но обстоятельства переменились. Орда Батыева расположилась навсегда кочевать в привольных окрестностях Волги и Дона. Хан ее для своих выгод должен был в некотором смысле щадить подданную ему Россию, богатую естественными и для самых варваров нужными произведениями. Узнав же власть духовенства над совестью людей, вообще усердных к вере, моголы старались задобрить его, чтобы оно не возбуждало россиян противоборствовать игу татарскому, и чтобы хан тем спокойнее мог повелевать нами. Изъявляя уважение к духовенству, сии завоеватели хотели доказать, что они не суть враги бога русского, как думал народ. В одно время с Александром возвратился из Орды Глеб Василькович. Сей князь Белозерский ездил к великому хану и там женился, без сомнения, на какой-нибудь могольской христианке, ибо самые жены ханов явно исповедовали веру Спасителеву. Он надеялся сим брачным союзом доставить некоторые выгоды своему утесненному отечеству. 1257-1258 годы. Через несколько месяцев великий князь вторично ездил к Уловчию с Борисом Ростовским, с Андреем Суздальским и Ярославом Тверским, который, признав вину свою, уже снова пользовался искреннюю дружбою Александра. Наместник ханский требовал, чтобы Новгород также платил дань поголовную. Герой Невский, некогда ревностный поборник новгородской чести и вольности, должен был с горестью взять на себя дело столь неприятное и склонить к рабству народ гордый, пылкий, который все еще славился своей исключительной независимостью. Вместе с татарскими чиновниками и с князьями, Андреем и Борисом, Александр поехал в Новгород, где жители, сведав о его намерении, пришли в ужас. Напрасно говорили некоторые и посадник Михалка, что воля сильных есть закон для благоразумия слабых, и что сопротивление бесполезно. Народ ответствовал грозным воплем, умертвил посадника и выбрал другого. Сам юный князь Василий, по внушению своих бояр, уехал из Новгорода в Псков, объявив, что не хочет повиноваться отцу, везущему с собою оковы и стыд для людей вольных. В всем расположении Александр нашел большую часть граждан и не мог ничем переменить его. Они решительно отказались от дани, но отпустили могольских чиновников с дарами, говоря, что желают быть в мире с ханом, однако ж свободными от ига рабского. Великий князь, негодуя на ослушного сына, велел схватить его во Пскове и под стражею отвезти в Суздальскую землю, а бояр, наставников Васильевых, казнил без милосердия. Некоторые были ослеплены, другим обрезали нос. Казнь жестокая, но современники признавали ее справедливую, и самый народ считал их виновными, ибо они возмутили сына против отца. Столь власть родительская казалась священную.